Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие друзья, наши уважаемые слушатели, сегодня на радио «Радонеж» мы встречаемся с известным русским писателем Александром Владимировичем Богатыревым, который совсем недавно побывал на праздновании торжеств обретения честных мощей преподобного Сергия Радонежского в Свято-Троицкой Серкиевой лавре и сегодня поделится своими впечатлениями и о прошедших торжествах, и о своих наблюдениях как писатель.
Добрый вечер, дорогие друзья. Ну, вы знаете, об этом торжестве не просто говорили, его даже показывали по центральному телевидению, поэтому я не рискну комментировать. Скажу только, что было грандиозно. Вот, архиереев было, там, понимаете, километр с одной стороны, с другой. Я никогда не видел такого количества архиереев, и был, так сказать, вот, они приехали на предсоборное совещание, и вот это, конечно, впечатляет. Вот, архиереев у нас много, замечательно. Я могу о личном сказать немножко?
Конечно.
Да-да. Вы знаете, вот мне, ежели жив буду, в августе исполнится 75 лет, а у меня до сих пор не было внуков. И вдруг, неделю назад у меня появился внук. Радость великая. Николай может меня даже поздравить с этой великой радостью. Мои молодые, вот дочь и ее пруг, в течение недели не могли подобрать имени. Ну, поскольку 11 июля он родился, на Сергия Германова Ламских, я сказал, что, в принципе, так сказать, у православных-то людей есть закон, вот, зови по связям. Но вот почему-то они очень долго думали, хотя вот дочка у меня не просто воцерковленная, только по великим молитвам многих угодников Божьих родилась, потому что у нас не было 11 лет детей. И вот непонятно, почему не соглашалась. И позавчера мне сообщают, что сына они решили назвать Арсением, в честь Арсения Коневецкого. А я в Петербурге живу в 300 метрах от подворья Коневецкого монастыря. Ну, я возрадовался, и имя, и красиво, и с житием этого самого великого угодника я знаком. Меня спрашивают, согласен? Согласен. Рад? Рад. И я вот при исполненной радости остался не только на празднование, но и вот на следующее утро. После литургии я пошел на литургию и увидел там знакомых двух барышень, которые работают в Архандарике. Архандарик – это, ну, все, наверное, церковные люди знают, что это такая гостиница монастырская. А в этой монастырской гостинице, недалеко от Лавры, оказывается, есть музей старца Паисия Святогорского. И они меня попросили, так сказать, предложили посмотреть, что же это такое. И я с ними отправился в этот самый Архандарик. И что вы думаете? Первое, что мне сообщили о том, что когда родился этот будущий старец Паисий, его родной дядя назвал Арсением. Он был Арсений, причем потом этот дядя, вот ныне прославленного Паисия Святого, он тоже был прославлен и известен как Арсений Каппадокийский. Поскольку вот так замечательно началась наша эта экскурсия по этому Архандарику, я не преминул заметить, что в тот же день я узнал о том, что внук мой тоже Арсений. И знаете, вот поскольку у православных людей нет каких-то совпадений, есть супряжение, и вот я подумал о том, что все-таки надо Божий промысел, так сказать, увидеть и в этом. Я должен признаться, давно узнал об старце Паисии, когда только вышел первый том в издательстве «Святая гора». Ну и потом, впоследствии, я приобрел 5 сборников, говорят, их даже 6, и еще что-то такое печатается. Более того, есть энтузиасты, которые переводят неизданные, непереведенные его труды. В основном эти труды – это записи его бесед с монахинями монастыря в Сурате, где он похоронен. Естественно, мечтал быть похороненным на Афоне, но случилось так, что вот его последние месяцы жизни прошли в этом замечательном монастыре, и он похоронен там. Вот мне посчастливилось побывать на могилке этого великого человека. И были всякие обстоятельства, нет нужды о них говорить, которые, в общем-то, меня привели к пониманию того, что мне надлежит вот относиться с великим почтением и трепетом к этому человеку. И я подумал, что не случайно меня привели в этот самый Архандарик. И вы знаете, оказывается, на будущий год намечаются великие мероприятия, поскольку ему исполняется 100 лет. 100 лет со дня рождения, но мы знаем, что рождение вечность обычно празднуют. Но поскольку рождение вечность тоже в июле, 12 июля, то вот я решил, так сказать, послушать, что же эти замечательные люди собираются сделать.
А какие люди, Александр Владимирович, о ком вы говорите?
Дело в том, что есть такая команда почитателей этого старца. Они все собираются на базе этого Архандарика и намечают целый ряд всяких мероприятий. У них и конференция будет, и, так сказать, празднование, якобы подобают службы всевозможные. И они приглашают всех, кому дорого это имя, поучаствовать в этих самых торжествах. Будут переведены и изданы труды старца Паисия. И вот мне даже дали такую небольшую бумажечку, в которой написано, что можно делать в этом самом Архандарике. Но я впоследствии еще несколько слов скажу о том, что намечается сделать к юбилею. А пока в Архандарике вы сможете приложиться к личным вещам старца Паисия. Это так трогательно. Там очень грубые работы рубанок, которым он все делал сам. Частичка его рубашки. Причем мне рассказывали о том, что когда везли эту самую частицу, то в самолете вдруг какое-то невероятное благоухание стало раздаваться, и пассажиры, так сказать, заволновались. Что же такое, кто-то пролил французские духи, или вообще непонятно, что происходило. Вот эта частица рубашки там находится. Очень большое количество фотографий старца и его родных, его духовных чад. Совершенно уникальные иконы. Они написаны современниками, которые знали его лично, и тут уж не может быть никаких сомнений в том, что они как-то отражают не только сходство физическое со старцем, но и на некоторых очень удачно передана вот суть вот такого духовного просветления этого замечательного старца. Причем там я насчитал около 40 изводов, там совершенно различные самые иконы. Там можно посмотреть документальные фильмы, а их тоже немало, о старце Паисии. И вот тут написано «поучаствовать в диалоге с преподобным Паисием». Ну, можно задавать ему какие-то вопросы, и вот тут же, так сказать, найдешь ответы. Так, вот тут даже пишут о том, что духовные беседы о старце Паисии могут происходить за чашкой чая. Но знаете, когда я пришел, меня как на Афоне угостили лукумом, а там в каждом монастыре на Афоне. Ну, там, правда, дают еще уза или вот такую, так сказать, греческую чачу, ракию. Вот, правда, в монастыре ракию не дают, но лукумом угощают. Вот, теперь можно там приобрести афонские изделия, иконы преподобного Паисия, духовную литературу и подать поминовение на Афон. Вот, так сказать, то, что я увидел в этот замечательный день, сразу по прошествии празднования отца нашего Сергия Игумена Радонежского. И вы знаете, вот на одной фотографии, на этом самом стенде, я увидел икону Сергия Радонежского и старца Паисия. И вы знаете, вот очень многие его современники, в общем, он скончался в 94-м году, родился в 24-м, прожил 70 лет. Ну, в общем-то, сказать, немного, потому что там старцы некоторые 100 с лишним лет живут, но вот так Господь ему судил такой срок, и надо сказать, что вот он земной жизнью своей не очень дорожил. Когда он участвовал в войне, то рассказывают вот люди, которые с ним в одном окопе сидели, он иногда вставал в полный рост и молился. Ему говорят, что ты вставай, давай, да быстренько в окоп, тебя же убьют. А он стоял и молился о них, и никого, так сказать, вот из войн сослуживцев не убивало в этот момент. Вот такая горячая у него была молитва. И вера была в Бога совершенно невероятная. Так вот, я начал говорить о том, что вот две иконы Серафима Саровского и, так сказать, его. И вот многие считали, что они вот одного духа и одного уровня святости. И это, конечно, так сказать, великое свидетельство. Старец Порфирий, вот, наверное, тоже многие знают об этом замечательном старце, он говорил, что вот такого рода святые появляются один раз в несколько столетий. Ну вот, так сказать, поверим и старцу Порфирию, и людям, которые являются свидетелями многочисленных чудес по молитвам к этому старцу. Вот, а в рамках празднования столетия могут быть самые невероятные мероприятия. И вот вам, дорогие слушатели, предлагается принять участие, и, может быть, у кого-то есть идеи, потому что вот эти замечательные люди, которые занялись приготовлением того самого юбилея, они просто предлагают поучаствовать, и любые инициативы приветствуются. Есть тут номер телефона, по которому можно связаться, но, наверное, его нужно будет произнести несколько раз. Телефон такой: +7 966 326 38 59. Я в конце передачи повторю его. Итак, грядет год, 25 числа день рождения старца Паисия. Ну вот, очевидно, будут отмечать очень торжественно в разных храмах. И вот я призываю всех помолиться в этот день сугубо этому старцу. Он прославлен в лике святых, поэтому, так сказать, не о нем молитва, а о нас, окаянных, которым он будет великий заступник, уже таковым является. И знаете, так сказать, никакие визы не требуются, хотя он не гражданин, не был гражданином России, но должен признаться, что, так сказать, и многие греки и сербы считают, что мы живем в одной стране, во всяком случае, так сказать, под одним благодатным покровом. И вот в этот день, конечно, нужно, так сказать, вспомнить 25 июля этого великого старца и помолиться его с просьбами. Мы переживаем очень тяжелые дни, и поэтому его заступничество будет очень нужным. И вот призываю всех помолиться 25 июля. И с этого дня начинается вот тот самый юбилейный год, столетие. Вот целый год до следующего 25 июля будут проходить самые различные мероприятия. От академических различных конференций до, не исключено, что, так сказать, и фильмы какие-то могут быть созданы, и кто-то напишет еще об этом старце. Вот, так сказать, такая, собственно, немножко развернутая информация. Но поскольку у меня все это совпало с совпадением, названным Арсением моего младенца, внука, моего первенца, вот с именем, которым был крещен Паисий в детстве. Ну вот я как-то увидел в этом знак того, что я должен, так сказать, потрудиться вот во благо прославления этого великого старца.
Спасибо, Александр Владимирович. Я надеюсь, что вот люди, которые обратятся по этому телефону, получат исчерпывающую информацию от организаторов торжеств, связанных с прославлением памяти и столетием преподобного Паисия Святогорца. Тем слушателям, кто еще не знаком с его трудами, мы рекомендуем приобрести эти книги, где-то они еще остались в церковных лавках. Тем, кто уже знает, о ком идет речь и, может быть, не понаслышке знакомы с его писаниями, с его житием, тем более легче будет войти вот в эти торжества и поддержать и самих организаторов, и прославить имя этого замечательного старца, нашего современника в России, который, кстати говоря, очень много писал о России, жил и думал Россией, и, по сути говоря, также является уже почти нашим национальным подвижником благочестия. Я благодарю вас за рассказ такой откровенный и очень надеюсь на ближайшие встречи в эфире.
Благодарю. Я должен сказать, что не худо было бы помянуть вот этих барышень, которые трудятся во славу Божию, и верные почитательницы этого старца, такая Ольга Туева. И с ней была еще одна барышня, но ее зовут Елена, она приехала с Урала, из Челябинска. Ну, правда, часть Урала находится уже в Сибири. Ну, вот, представляете, откуда приезжают люди, чтобы послужить старцу Паисию. Вот, желаю всем всяческих благ, здравия, спасения и помощи Божьей от старца Паисия. Телефон такой: +7 966 326 38 59.
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Приветствую вас, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья Бульчук. В нашем сегодняшнем выпуске мы продолжим чтение повести Лидии Чарской «Сибирочка».
Thank you.
Дорогие слушатели, сегодня мы продолжим чтение повести Лидии Черской «Сибирочка». Глава 10. Новый клоун мистер Андре начинает свои штучки. В занавесе, завешивающей выход на сцену-арену, была маленькая дырочка. Эта дырочка находилась как раз на высоте человеческого роста. Сибирочка была слишком мала ростом, чтобы дотянуться до нее. Однако бедной девочке очень хотелось посмотреть, хотя бы в дырочку и одним глазом, как ее друг Андрюша станет проделывать свои штучки с Пьеро и его внуком. Но вот легкое мычание послышалось за плечами девочки, и не успела она опомниться, как чьи-то сильные руки подхватили ее, и Сибирочка почувствовала себя бережно опущенной на чье-то крепкое плечо. «Элла, это ты!» — прошептала она, и благодарными глазами взглянула сверху вниз на черное, широко улыбающееся ей лицо негритянки. «Так, так, так, Элла тебя любит, госпожа!» с самым довольным видом промычала негритянка. Теперь, прильнув к маленькой дырочке одним глазом, Сибирочка могла великолепно следить за всем, что происходило на сцене. Андрюша как раз в эту минуту выходил к публике. «Важно!» — со степенным видом прошел он к середине арены, где сидел с невозмутимо спокойным видом мистер Пьеро, который, держа спеленутого Роберта вверх ногами, укачивал его, мурлыча в полголоса колыбельную песню, но настолько громко, что публика отлично слышала каждое слово. «Баю, баюшки, баю, я тебя качаю. Я клоун, ты клоуненок. Я кот, ты котенок. Я человек, ты человенок». «Вы неверно поете. Надо сказать не человенок, а ребенок», — с невозмутимым видом поправил его Андрюша, приблизившись почти вплотную к этой группе. «А я говорил так. Я человек, а ты человенок. И мне нравится, как я говорил». Еще более картавее ломая язык, проговорил Пьеро, принимая глупый и обиженный вид. «И проходи, пожалуйста, своей дорожка». И запел снова. «Баю-баюшки, баю, я тебя качаю. Я клоун, ты клоуненок. Я кот, ты котенок. Я человек, ты человенок». «Ты осел, а он осленок», — диким басом загудел на весь цирк Андрюша, так что Пьеро вместе со стулом и с Робертом очутился на земле, а публика покатилась со смеху. Пьеро сделал вид еще глупее и вдруг, широко улыбнувшись, поднял свою шляпу и самым неожиданным смешным образом произнес: «Здравствуйте, пожалуйста». «Здравствуйте, пожалуйста», — отвечал ему в тон Андрюша, и, приблизившись к Пьеро, протянул ему руку. Но у Пьеро на руках был Роберт. Старый клоун сделал бессмысленное лицо и проговорил: «Извините, пожалуйста, у меня занят моя ручка. Я сперва положит моего человенка, а потом пожал ваша рука». И, говоря это, он положил Роберта на песок, а сам протянул руку Андрюше и наклонил голову. Клоуны стукнулись головами и одновременно с комическим видом потерли себе затылки. «Уф, это не годит! Ви прошиб моя мозга!» — затряс головой и зафыркал клоун Пьеро. «Вы ошиблись, в вашей голове не было мозга!» — самым любезным видом, сняв еще раз шляпу, как бы извиняясь, произнес Андрюша. «Как не было мозга на моя голова?» — удивился клоун. «Честное слово? Не было мозга, честное слово?» «Честное слово», — подтвердил Андрюша. «Карауль! Я потерял моя мозга! Надо давать знать в полицию! А Ви не нашли моя мозга?» «Я вам верит, Ви хороший человек! Здравствуйте еще раз, хороший человек!» И неожиданно старый клоун снял шляпу и снова с самым почтительным поклоном склонился перед Андрюшей. Тот поклонился тоже, и произошло новое столкновение лбами. Опять потирание воображаемых шишек, и снова вежливый поклон, и снова стуканье, и так 5 раз. Публика хохотала. Сибирочка хорошо видела весь театральный зал, все ложи и места, спускающиеся уступами к арене, как в цирке. Особенно весело хохотали в одной ложе. Там сидел бледный, весь в черном господин, молодая дама и белокурая нарядная девочка лет 9. Девочка смеялась звонко над проделками клоунов и громко вскрикивала от восторга. Иногда ее восторг проявлялся бурно, и тогда молодая дама и высокий господин наклонялись к уху девочки с белокурыми локонами и шептали ей что-то. Она затихала на минуту, делала недовольную рожицу, надувала губки и молча блестящими глазками следила несколько времени за клоунами. Потом забывалась снова и начинала хохотать и вскрикивать от удовольствия, не обращая внимания на замечания господина в черном и молодой дамы. Эта девочка с немного надменным личиком, теперь, впрочем, оживленным улыбкой, почему-то заинтересовала Сибирочку. В ней было что-то резкое, что-то гордое и милое в одно и то же время. Как будто девочка считала себя много знатнее всей этой публики и всех присутствующих на представлении детей. Между тем клоуны на сцене разошлись вовсю. Теперь они как будто ссорились. И Пьеро искал всюду своего спеленутого Роберта, который был пришпилен Андрюшей на спину самого Пьеро. «Где мой человенок?» — кричал неистово старый клоун. «Он около вас. И недалеко. И совсем близко. И не совсем высоко, и совсем низко. Он висит и прямо, висит и криво, и потому некрасиво. Но чтобы узнать, где он, вы должны выйти вон, к зеркалу вернуться, встать к нему задом и обернуться», — с удивительно смешными гримасами пояснял Андрюша. Публика хохотала. Девочка в нарядном платье хохотала громче всех. Роберт, между тем подражая ребенку, заплакал жалобно на спине у деда. Старый клоун, наконец найдя его, с растерянным видом произнес, засовывая палец в рот: «Этот плютовка представлял из моей спины коляска. Очень хорошо. Вот я буду наказать тебя». И он улегся на спину, накрыв собою Роберта. «Теперь он будет как в тюрьма», — с лукавым видом объявил он публике. И вдруг испустил пронзительный крик. «Мой человенок превратился в мотор!» Спеленутый Роберт соскочил очень ловко со спины деда и покатился по арене. За ним побежали Пьеро и Андрюша. Они настигали мальчика и садились на землю, чтобы схватить его. Но когда садились, он уже укатывался дальше. Так длилось несколько минут, пока Андрюша не бросился в песок и не стал кататься по земле следом за Робертом. Пьеро последовал их примеру. Старшим клоунам удалось, наконец, поймать младшего, и Андрюша, подхватив его, бросил Пьеро. Тот, как мячик, швырнул Роберта обратно, и так они перебрасывались до тех пор, пока Пьеро не грохнул малютку со всего размаха о песок и заревел при этом, как ревут наказанные дети. «Ой-ой-ой, что я наделал? Я убил тебя, мой человеночек!» — вопил он, раскачиваясь над ним и причитая. Роберт лежал на песке, не двигаясь, как мертвый. «Надо его хоронить, вырыть ему ямку и зарыть его», — предложил Андрюша Пьеро. «Пойди и зарой. Сам пойди и зарой. Карауль, я не хочу, я боюсь». «И я боюсь. Пойдем вместе?» «Пойдем». «Очень хорошо». Они взялись под руки и пошли, умышленно трясясь от страха и стукаясь друг о друга. Потом улеглись на землю и поползли на четвереньках. И вдруг, когда они уже были около Роберта, Пьеро тронул незаметно какую-то пружинку, скрытую в его пеленках. Роберт вскочил, взлетел на воздух и тотчас же опустился обратно, но уже без пеленок, а в нарядном костюме маленького итальянского рыбака, и стал лихо отплясывать под веселые звуки оркестра. Андрюша и Пьеро последовали его примеру, причем нелепые клетчатые балахоны и штаны их куда-то исчезли, и они остались в таких же красивых неаполитанских костюмах, успев наскоро платком стереть краски с лица. Окончив танец, Андрюша махнул рукой музыкантам и, перейдя на русскую плясовую, стал отплясывать казачка. Из-за кулис выбежала Герта с гармоникой в руках, наряженная в русский костюм, и лебедью поплыла по сцене. Публика аплодировала и неистово кричала «Браво!» «Браво русскому мальчику! Мистер Андре, браво!» — неистовствовала публика. Сразу догадавшись, что под итальянским покроем платья скрывается у юного клоуна настоящая русская душа. «Ну вот и кончили», — радостно произнес Андрюша, выбежав за кулисы и обращаясь к соскочившей с рук Эллы Сибирочке. «Ты видела меня?» «Все, все видела», — отвечала она, с восторгом глядя на него восхищенными глазами. «Ты очень хорошо исполнил все, что было надо». «А особенно танец сошел хорошо», — восторгалась девочка, целуя своего названного брата. «И мистер Пьеро похвалил меня», — весело проговорил Андрюша. «Что-то будет со мною», — произнесла озабоченно Сибирочка. «Сейчас мой выход. Мистер Биль уже зовет меня. Мужайся. Я уверен, что ты будешь молодцом и заслужишь похвалу. Я буду стоять за занавесом и не спускать с тебя глаз». Чтобы ты знала, что я здесь, рядом, и в случае надобности защищу тебя. Ну, иди же, иди с Богом. И он легонько толкнул девочку по направлению к выходу на арену. Глава 11. Маленькая укротительница львов. Музыка играла что-то нежное-нежное, когда Сибирочка в сопровождении мистера Билли и Никса, вооруженных бичами, появилась на сцене. Первое, что увидела девочка, это ближайшую к ней ложу, в которой сидела уже замеченная ею сквозь отверстие занавеса нарядная маленькая барышня, теперь державшая в руках огромную коробку и угощавшаяся конфетами из нее. «Ах, какая чудная девочка!» «Смотри, папа, она такая же белокурая, как и я!» — вскричала нарядная маленькая барышня в ложе. «Прелесть, что за девочка, право!» «Надо говорить шепотом, Аля!» «Вы обращайте на себя общее внимание!» — остановила ее дама, которая, по всей вероятности, была ее гувернанткой. «Ах, отстаньте, вы мешаете мне смотреть!» — сердито ответила девочка и надула губки. «Львы, львы! О, какие страшные!» — кричала она снова через минуту, увидя появившуюся на арене большую клетку. «Неужели эта маленькая девочка пойдет к ним туда?» «Тише, Аля! Говори шепотом, детка!» — ласково остановил ее молчащий до сих пор бледный господин в темном костюме. Девочка мгновенно стихла. Лишь только львы появились на арене, Сибирочка смело прыгнула к дверям клетки и, с улыбкой держась за задвижку этой двери, послала публике воздушный поцелуй. Теперь она уже ничуть не трусила Цезаря и Юноны. За этот месяц львы успели настолько привыкнуть к девочке, что без всякого недовольства подпускали ее к себе, позволяя ей проделывать с ними всевозможные штуки. Мистер Биль не вошел в клетку с ней, а поместился неподалеку подле ее двери. Сибирочка же и Никс смело переступили ее порог под оглушительные аплодисменты публики. Цезарь и Юнона мигом подошли к детям. Никс первый должен был показать свое искусство юного укротителя львов. Он вскочил на спину Цезаря и, ударив его хлыстиком, стал скакать на нем по клетке, как на коне. Публика, удивляясь и восторгаясь его смелости, кричала «Браво!». Тогда улыбающийся, торжествующий и гордый своим успехом мальчик соскочил с Цезаря и заставил служить Юнону, дав ей небольшое ружье в передние лапы. С покорностью львица проделала все, что требовалось от нее. Наконец, следовал самый сложный номер в исполнении Никса. Юнона должна была выстрелить из ружья и как бы убить Никса. Потом, оглушая воздух пронзительным ревом, сесть над мнимо умершим мальчиком, щупать его сердце, пульс, обнимать и целовать его. Когда же Никс вскочил на ноги, львица, а с нею и Цезарь, обхватив друг друга, на радостях заплясали какой-то танец к полному восторгу публики, хлопавшей неистово в ладоши и кричавшей «Браво, Никс, браво!». Счастливый и улыбающийся Никс раскланивался со зрителями. И никто бы не узнал теперь в этом приветливом, славном мальчике всегда грубого и сердитого Николая Вихрова. И вот наступила очередь действовать Сибирочке. Никс выскочил из клетки, посылая поклоны и поцелуи все еще аплодировавшей ему публике. А Сибирочка заступила на его место. Она начала с того, что своей маленькой ручкой толкнула Юнону. Юнона толкнула Цезаря, и оба они повалились на пол и забарахтались на деревянном полу клетки. С легким вызывающим криком Сибирочка бросилась на зверей и, весело смеясь, стала возиться с ними на полу клетки. Публика уже не кричала теперь «Браво!». Публика затихла и, затаив дыхание, следила за этой опасной игрой хищных диких зверей с ребенком. Сделай Сибирочка хоть одно неверное движение, не пришедшееся по вкусу львам, и звери растерзали бы в одно мгновение свою укротительницу. Это отлично понимала публика и, чуть дыша, смотрела на арену. Белокурые волосы девочки спутались золотистыми гривами страшных зверей. Ее руки попадали то и дело в их горячие пасти. Ее пальчики теребили их за уши, дергали их за волосы, хлопали по ноздрям, из которых валил пар. Наконец, крикнув что-то звонко и задорно, Сибирочка вскочила на ноги. И тут публика буквально замерла от ужаса при виде того, что произошло вслед за этим. Сибирочка быстро подбежала к Цезарю и, заставив его легким криком усесться перед нею, обеими ручонками схватила его огромную морду и широко раскрыла пасть зверя. Тут публика не выдержала и громко ахнула всем театром. А маленькая белокурая головка в это время очутилась в пасти Цезаря между двумя рядами острых зубов зверя. Сибирочка открыла свой розовый ротик и, улыбаясь своими чудно разгоревшимися синими глазками, запела песенку о львах, царях пустыни, попавших нежданно в неволю к людям. Страшно было видеть эту миниатюрную детскую головку, беспечно распевающую в огромной пасти великана-льва. Два синих глаза сверкали, как две чудные сапфировые звезды на фоне багрово-черного неба чудовища. «Довольно, довольно!» — кричала публика. И когда улыбающаяся, хорошенькая, как полевой цветок, Сибирочка выбежала из клетки, оглушительным восторгом зрителей не было конца. «Браво, Сибирочка, браво!» — кричали сидящие в ложах, в партере и на задних скамьях на самом верху. «Молодец, браво! Она лучше Никса! Она смелее Никса! И такая крошка! Такая малютка! Никс-великан перед ней! Где же Никсу проделать все это?» «Браво, браво!» — слышались отдельные голоса. Нарядная девочка в ложе кричала громче всех. «Папа!» — дергала она за руку отца, не отводя глаз, отвесила раскланивающейся с публикой Сибирочки. «Папа, позови ее к нам сюда! Я хочу ее видеть! Хочу, хочу!» «Этого нельзя, моя девочка!» «Этого нельзя!» — успокаивал ее господин в черном. «Маленьких артистов не пускают в публику!» «Кто не пускает? Кто смеет не пускать?» «Несносная, противная!» — горячилась девочка. «А чего не пускают?» «Я хочу! Я хочу! А если не пускают, так я вот что сделаю!» И не успели господин и молодая дама остановить девочку, как она схватила коробку с конфетами, лежавшую у нее на коленях, быстро рванула ленту, связывавшую ее локоны, и, перевязав на скорую руку этой лентой коробку, широко размахнулась и бросила коробку к ногам изумленной и растерянно улыбающейся Сибирочки. «Ну, чего стоишь? Бери, тебе ведь!» — услышала в ту же минуту Сибирочка голос Никса у своего уха и увидела бледное, исковерканное злой гримасой лицо мальчика. «Что с вами, Никс? Отчего вы рассердились?» — хотела было спросить она мальчика. Но он так сердито взглянул на нее и так больно сжал ее пальцы, схватив ее за руку и увлекая с арены, что вопрос так и замер на губах девочки.
Thank you.
Глава 12. Зависть и злоба. Враги Андрюши и Сибирочки. Было ясное весеннее утро. Стоял красавец май. Все артисты труппы театра развлечения сидели за завтраком. Миловидная Грета, как настоящая взрослая хозяйка, отделяла всех кушаньями. Элла, сидя подле своей любимой госпожи, не сводила с нее глаз. Подле Эллы приютилась Сибирочка, а рядом с Сибирочкой Андрюша. Дети весело болтали на странном смешном языке, который вряд ли был понятен им самим. Это делалось для Эллы, которую лишь 8 месяцев тому назад привезли из Африки, и которая не умела говорить иначе, как по-негритянски. Весело вспоминали дети последнее представление, во время которого белокурая девочка из ложи бросила Сибирочку коробку конфет. «Я не раз встречала эту девочку на улице», — проговорила Герта. «Она должна быть очень богатая и важная барыня. На ней всегда такие нарядные костюмы, и ездит она в экипаже, запряженном парой прекрасных рысаков». «О!» — подняла палец кверху Элла, догадавшись, о чем шла речь, и стала делать уморительные гримасы, желая изобразить свой восторг перед маленькой русской госпожой. «А все-таки ты, милочка, лучше ее», — улыбнулась с чрезвычайной нежностью Сибирочки Герта. «Если б ты знала, какой красоточкой ты выглядела в клетке у львов! И такая смелая, такая храбрая! Признаться, у меня сердце ёкнуло, когда я увидела твою голову в пасти этого свирепого Цезаря. Да, маленький мисс у нас совсем молодец. О, она эта малютка перещеголяет Никса!» Вмешиваясь в разговор детей, произнес мистер Биль, завтракавший за отдельным столом с директором, его теткой, господином Ивановым, главой акробатов, и клоуном Дюруа. Мистер Биль редко хвалил кого-нибудь, и поэтому все очень удивились его неожиданной похвале. «Молодец, мисс Сибирушка», — продолжал он, глядя на прозовевшую от удовольствия девочку. «Молодец. Куда нашему Никсу?» «О, я придумает. Один весьма хорошая игра. Представление. Публикум будет в восторге. И Андре будет читать. Андре тоже. Мистер Дюруа похваляет. О, это будет чудесный штук, то, что я придумал». Мистер Биль был, очевидно, в самом лучшем настроении духа. Успех Сибирочки совсем преобразил его. Оловянные глаза англичанина блестели, на желтом лице играл румянец. «О!» — произнес он снова через минуту. «Вышел мисс Сибирушка первый разов, и большущая коробка конфет уже получаял. Этого не бивало еще никогда. Никс не помогал ничего. Надо беречь мисс Сибирушка и выпускать на публика пореже, как можно пореже. Пускай на зверь выходит кто похуже, пускай выходит Никс». И совершенно спокойно произнеся эту фразу, мистер Биль отвернулся и заговорил о том же с директором Шольцем, продолжая восхищаться девочкой. «Поздравляю, поздравляю, Сибирочка! Видишь, как дрожит тобою мистер Биль!» — зашептали Герта и Андрюша на ушко осчастливленной девочке, в то время как силачка Элла, не говоря ни слова, сцапала ее в свои железные объятия и, нежно прижимая ее к себе, начала целовать. «Как ты чувствуешь себя сегодня? Каково тебе? Небось, не пришлись по сердцу эти похвалы?» Эта фраза, сказанная старшим Ивановым, точно молотом ударила в ухо Никса. Во все время завтрака он сидел сам не свой, то бледнее, то краснее каждую минуту. Похвалы Сибирочки точно ножами резали и терзали его завистливую душу. Никс был взбешен на девочку, на ее шумный успех, на мистера Биля, захвалившего ее, на Эллу, Герту и Андрюшу, восторгавшихся ею. Но больше всего был зол на себя, за то, что он сам привел негодную девчонку, теперь Никс не называл иначе Сибирочку, к мистеру Билю, и сам дал ей возможность показать себя. Слова мистера Биля о том, что ему, Никсу, далеко до Сибирочки, что он не так хорош, смелый, ловок, как она, приводили его в бешенство. Самая черная зависть глодала душу мальчика. А тут еще Денис Иванов, угадав, что происходило в сердце озлобившегося завистливого Никса, словно подливал масло в огонь. «И тебе не стыдно уступать свой успех какой-то глупой девчонке?» — шептал он на ухо Никсу. «Ты такой молодчинище, и вдруг...» «Ну какой он молодчинище! Зареветь готов!» — поджуживал с другой стороны Никса второй брат Глеб. «Понятно, заревет. Фи, стыд какой! А еще мужчина!» — захохотал третий Петр. «Да я бы на твоем месте не ревел, а проучил бы их хорошенько. И девчонку эту, и мальчишку, Андрейку негодного. Тоже поди нос задрал. Загордился своей пляской», — продолжал он тише. «Пока его не было, я плясал и русскую, и все. Меня публика чуть не на руках носила. А тут на вот, как снег на голову свалились оба. О, будь я на твоем месте, я бы вздул их обоих так, что любо-дорого. Не стану я рук марать о девчонку», — презрительно оттопыривая губу, произнес Никс. «Ну так Андрейку отколоти как следует. Девчонке это еще больнее будет, чем ее самое обидеть. Он к тому же и зазнался не в меру». «А мы поможем тебе», — предложил снова Глеб. «Поможете?» «Конечно. Только ты брату Вадимке не говори. Он с Андрейкой дружен. Сейчас ему сосплетничает о нашем решении. А уж руки у меня на этого Андрейку чешутся. Еще бы. Вчера еще Шольц говорит отцу. Вот, говорит, если бы кто-нибудь из ваших сыновей мог выучить акробатическим штукам Андре, он бы всех за пояс заткнул. На диво ловкий мальчик. Вот мы и покажем этому ловкому. Проучим хорошенько. Ведь точно принц какой. Нос задирает, не разговаривает с нами даже. Гусь. Сначала его проучим, а потом придумаем, как бы Сибирочку эту с места сдвинуть», — нашептывал на ухо Никсу Денис Иванов. Никс угрюмо мотнул головой. В его душе не было сейчас места ни одному светлому чувству. Напротив того, в голове Никса зрело одно новое решение, которое он ни за что бы не высказал своим новым друзьям. Глава 13. Письмо. Сюрприз. Затея Никса. «Милая маленькая девочка, я не знаю твоего имени, и потому просто называю тебя милой маленькой девочкой. Пожалуйста, не сердись на меня за это. Тебя называют Сибирочкой. Почему? Должно быть, ты родилась и выросла в Сибири? Так сказал мне мой папа, князь. Я тоже была в Сибири, но очень давно, и не помню, когда это даже было. Тогда я была совсем маленькой девочкой. Теперь я большая, мне уже 9 лет. А тебе сколько? Какая ты храбрая! Когда я увидела твою голову в пасти этого ужасного льва, я чуть не закричала от испуга. Я думала, что он тебя съест. Мадмуазель Софи, моя гувернантка, сделала мне выговор за то, что я бросила тебе конфеты, а не послала их с лакеем. Она говорит, что это неприлично, потому что я княжна, и княжне надо уметь вести себя. А ты не княжна, маленькая девочка. Это хорошо и худо. Хорошо, потому что ты можешь кричать, и тебя не останавливают каждую минуту. Можешь громко разговаривать, смеяться. А худо? Потому что у тебя нет таких нарядных платьиц, шляп, нет таких игрушек с картинками, как у меня. И ты должна входить в клетку этих ужасных львов, потому что иначе тебе нечем будет кормиться. Мне очень жаль тебя. Когда ты снова будешь давать представление, мой папа-князь повезет меня в театр. Ну вот, видишь, как много я тебе написала. Мадемуазель Софи говорит, что я худо написала и испортила 2 кляксами письмо, но это ничего». Тебе приятно будет получить это письмо и с кляксами. Тем более, что вместе с кляксами ты найдешь в нем и маленькое колечко с рубином, которое я тебе дарю. Когда я буду в театре, я приду к тебе с папой за занавес. Ведь пустят? Должны пустить. Мой папа князь, очень богатый и важный барин. У него столько денег, что если их навалить в кучу, получится гора. «Прощай, Сибирочка, скоро я тебя увижу. Княжна Аля Гордова». Это письмо несколько раз подряд прочтено Гертой, самой Сибирочкой и Андрюшей. На пальчике Сибирочки уже красовалось приложенное к письму прелестное кольцо с рубином, похожим на алую капельку крови. И письмо, и колечко рано утром доставил высокий лакей, одетый как барин. Лакей пришел с парадного крыльца и спросил, можно ли ему видеть барышню Сибирочку. Смущенная девочка вышла к лакею, и тот вручил ей письмо с колечком. «Вот видишь», — весело говорила Герта Сибирочке, — «вот видишь, у тебя нашлись покровители и друзья. Я очень счастлива за тебя, милочка». Счастлив был за свою милую подругу и Андрюша. Счастлива и Элла. Негритянка прыгала и хлопала в ладоши, пальцем показывая на колечко. Сибирочка написала ответ, в котором поблагодарила свою новую подругу и вручила письмо лакею. Потом Андрюша, она и Герта поехали на репетицию в театр, где их уже ждали остальные члены труппы. Мистер Биль и господин Шульц придумали неделю тому назад совершенно новое и чрезвычайно интересное представление, какого еще не приходилось видеть посетителям театра развлечения. Они решили представить на сцене то, что было почти 2000 лет тому назад. Это была небольшая пьеса из времен гонения римлян на христиан, сочиненная самим мистером Биллем. Она заключалась в следующем. Девочка-христианка по имени Вероника живет в Риме, которым правит Цезарь, то есть император Нерон. Нерон запрещает христианам веровать в Христа и мучит и пытает всех, кто не хочет поклоняться бездушным идолам, которым поклоняется сам император и его приближенные. Веронику, которую должна была изображать Сибирочка, схватывают слуги Нерона и приводят ее по приказанию Цезаря в клетку со львами, которые должны растерзать девочку-христианку. Львы готовы броситься на нее, готовы вонзить в нее свои когти, но девочка надевает на шею одного из них венок из лавров, брошенный ей в клетку Нероном как бы в насмешку над ней, и лев тут же преклоняет колено перед девочкой Вероникой. Его примеру следует другой лев, и Вероника, здравый и невредимый, выходит из клетки, получает прощение императора, приближенные которого тут же уверовали во Христа. Эту небольшую пьесу очень усердно разучивали теперь дети — Никс, Андрюша, Герта, Сибирочка и другие. С утра до вечера они находились теперь в театре-цирке и проделывали все, что требовал от них мистер Биль. В это утро, когда лакей князя Гордова принес письмо и подарок Сибирочке, репетиция немного запоздала, так как мистер Биль пошел осматривать срачом ногу Юноны, которую та нечаянно подвернула во время последнего представления. Господин Шульц был занят у себя в кабинете. Старик Дюруа занимался со своим внуком, которого вследствие его молодости учил отдельно. Никс и три старших брата Иванова были уже на арене, когда Герта, Элла, Сибирочка и Андрюша появились там. «Что это у тебя на пальце? Откуда ты стащила такую прелесть?» — грубо крикнул Никс, успевший сразу заметить на тоненьком мизинце Сибирочки рубиновое кольцо. Последняя вспыхнула от обиды. Вспыхнула и Герта за свою любимицу, в то время как негритянка, заслыша грубый голос и заметя вызывающий тон мальчика, грозно сдвинула свои сросшиеся брови. Зато Андрюша был бледен, как белый воротничок его рубашки. «Как ты смеешь обижать девочку?» — сдержанно произнес он, не возвышая голоса, в то время как глаза его уже загорелись гневными искрами. «Ах, скажите, пожалуйста, какие нежности!» «Не забудь, что я должен знать все, что касается вас. Я вас поставил на место и за вас отвечаю. Девчонка стянула где-то кольцо, и я не должен этого заметить». Начал было с хохотом Никс и не докончил своей фразы. В два прыжка Андрюша очутился около него. Его тонкие, но сильные пальцы, как клещи, впились в плечо Никса. Его перекошенное лицо с бешенством приблизилось к лицу противника. «Слушай ты», — произнес он голосом, от которого Никс невольно вздрогнул. «Если ты посмеешь когда-нибудь еще дурно обращаться с нею», — он обратил взгляд на Сибирочку, — «то я...» то я разделаюсь с тобой сам. Слышишь ты меня?» И Андрюша оттолкнул от себя не ожидавшего ничего подобного Никса так, что тот закачался из стороны в сторону и в тот же момент растянулся на песке во всю свою длину под звонкий хохот всех присутствующих. Прозвучали главы из повести Лидии Чарской «Сибирочка». Продолжение слушайте в нашем следующем выпуске. На этом наш сегодняшний выпуск заканчивается. У микрофона была Наталья Бульчук. Всего вам доброго. До свидания.